Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Наша вечная базовая национальная ценность – это трезвость. Ее утверждением в нашей метрополии занимается отдел по утверждению трезвости и профилактике зависимостей, руководителем которого является протоиерей Игорь Бочинин. Учитывая то, что 25 июля этого года Священным Синодом Русской Православной Церкви была утверждена концепция по утверждению трезвости, то есть утверждение трезвости вышло на высокий федеральный уровень, то светские СМИ, ранее достаточно скептически относящиеся к этой проблеме, сейчас проявляют немалый интерес и даже оказывают поддержку трезвенному движению. В связи с прошедшим в сентябре Всероссийским днем трезвости протоиерей Игорь Бочинин пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Фрагмент этого общения мы представляем вашему вниманию.
Действительно, в марте 1913 года решением Синода Русской Православной Церкви было принято такое постановление о том, чтобы 11 сентября, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, проводить всероссийский праздник трезвости. Но в связи с известными событиями, которые были в истории нашего Отечества, эта традиция была прервана, хотя и показала свою действенность и эффективность в дореволюционный период. И в июле, 25 июля, на заседании Синода было принято решение возродить этот всероссийский праздник трезвости для того, чтобы вернуть те традиции, которые существовали у нашего народа. Мы уже в нашей области 7-й год проводим это мероприятие и добились определенных успехов. У нас создано общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости», и в рамках его деятельности и решаются, собственно говоря, эти проблемы. Сопредседателями движения у нас является первый заместитель председателя правительства Власов Владимир Александрович и его высокопреосвященство митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Такая форма сотрудничества, она вполне необходима, потому что, когда мы с вами говорим о проблематике, мы часто ее характеризуем только цифрами, касающиеся душевого потребления алкоголя, говорим о том, сколько у нас было алкогольных психозов, говорим о том, какие проблемы нам создает пьянство с бытовой точки зрения, какая проблема у нас возникает с современной молодежью. Мы часто не говорим о совершенно другой стороне этой проблематики, о нравственной. И когда мы с вами именно вот так вот узко смотрим на проблему, то создается такое впечатление, что мы не видим всей полноты. Если верить руководителю нашей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, генералу Иванову, то он говорит, что в ближайшее время Россия столкнется как минимум еще со 150 формами зависимости. Они просто в мире уже существуют, но когда они дойдут до нас с вами, это просто-напросто дело времени. И методология решения этих проблем в обществе у нас наработана очень простая. То есть мы, если появились пьяницы, давайте думаем, как с ними решать проблемы. Появились наркоманы, давайте думать, как с наркоманами работать. Появились, значит, игроманы, давайте думать, как с игроманами работать. Появились у нас онлайн-зависимые люди, давайте думать, как с онлайн-зависимыми работать. И пока мы увидим проблему, наработаем методы лечения, вместо результатов, достигнутых в этой плоскости, возникает еще дополнительная проблема. Как же быть в этой ситуации? Сказочный персонаж, он нам с вами дает яркий образ такой, что есть какая-то такая изюминка, которая лишает зла этого Кощея Бессмертного. Помните, да? Дуб, в нем сундук, там селезень, яйцо и игла. Если отломить иглу, то тогда этот Кощей лишается своей силы. И в этом плане вот утверждение трезвости – это такая всеобъемлющая задача, которая решает многие проблемы в нашем с вами Отечестве. И вот именно возрождая этот всероссийский праздник трезвости, мы считаем, что нужно не бороться со злом, а утверждать добро. Именно такие основания, они были положены еще в 2008 году, когда у нас создавалось общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости». И мы, конечно же, не снимаем со счетов те методы, которые в настоящее время используются у нас в наркологии, в профилактике зависимости, но в первую очередь мы считаем, что очень важна вот эта вот пропаганда нравственных ценностей, или, как их называют в настоящее время наш президент, духовные скрепы, традиционные ценности нашего с вами Отечества. И нужно совершенно определенно и уверенно сказать, что трезвость является базовой национальной ценностью нашего с вами народа. И все мифы, касающиеся того, что русский народ самый пьяный, это просто есть результат пропаганды, навязанной нам с вами еще в советское время, в период так называемой «холодной войны». Что нам удалось достичь в этот период времени? Результаты, они пока не такие, какие хотелось бы видеть, но тем не менее они уже ощутимы. Вот Национальный центр наркологии, он говорит, что у нас в Уральском федеральном округе на 1000 заболеваний меньше всех больных наркологических, чем в других федеральных округах. Ну, за исключением Северо-Кавказского федерального округа. Если у нас порядка Свердловской области 1000 человек, у них около 300, а в среднем по остальным федеральным округам эта цифра превышает как минимум в 2-3 раза. В частности, в Курганской области она около 3000 человек на 100 тысяч населения. То есть эта цифра достаточно большая. То есть то, что у нас цифра достаточно низкая, мы считаем, что это результат нашей просветительской деятельности. У нас очень много появляется молодых людей, которые считают, что трезвость для них является не простым каким-то лозунгом, а действительно реальной нормой жизни. Нам удалось сплотить общество вокруг вот этих вот ценностей, удалось поднять эту проблему на достаточно высокий уровень, потому что, еще раз говорю, решение было принято только в этом году, а мы начинали заниматься еще с 2008 года. У нас очень много разных мероприятий проходит в области, в частности, вот решение правительства принято, что вторая суббота сентября является у нас официально областным днем трезвости. Внутри церкви проводят разные мероприятия, это будут особые служиться молебна, даваться обеты трезвости, организовываться крестные ходы, проводиться посты трезвости. Со светской стороны тоже организуется очень много мероприятий, проводятся большие мероприятия Министерством образования, рассказывается об этой нравственной ценности. У нас существует такой социально-педагогический проект «Будь здоров», который уже вот в этом году исполняется 10 лет, и обычно в областной день трезвости проходит старт и финал этого проекта. У нас проводятся различные общественные акции, которые выходят на улицу, рассказывают о том, что трезвость является нашей базовой национальной ценностью и предлагают людям жить трезво.
А скажите, пожалуйста, у нас сколько людей сегодня, ну, в Свердловской области, по УФО не буду, считают себя абсолютными трезвенниками, ну, если можно так сказать, и какова динамика, в принципе, вот, на ваш взгляд?
Есть у нас Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ. То есть он говорит о том, что у нас в среднем около 24% населения Российской Федерации, они считаются людьми, которые живут вот в трезвенных таких нравственных ценностях. Я думаю, что в нашей Свердловской области, я, к сожалению, не владею точными цифрами, но думаю, что вот плюс-минус тот же самый процент, то есть порядка 24%.
Ну хорошо, тогда если вот исходя из вашего личного опыта, да, насколько за... Но с 2008 года движение существует, как я понимаю, уже. Насколько увеличилось с того момента вот, подростки, там, я не знаю, ну-ка, в чем-то вы измеряете вот, свой успех, какой-то в мире есть, наверное?
Есть такой вот, ну, для себя мы ввели совокупный показатель увеличения пространства трезвости. По крайней мере, вот в церкви мы можем сказать, что у нас существовала такая практика дачи обетов трезвости. И если, когда мы начинали, первый раз проводили это мероприятие, я помню, что в этот день дало обет трезвости 14 человек, то сейчас обетов трезвости вот только в нашем приходе дается около 200. Это в течение года. В течение года. Я знаю, что есть некоторые общественные организации, в частности, вот есть такой «Союз борьбы за народную трезвость», они стали использовать эту практику личных обетов трезвости. То есть, когда человек дает обещание не перед Богом, а дает обещание самому себе. И, в принципе, я думаю, что вот, ну, трудно говорить о том, как ценность, она утверждается в обществе. Но то, что она утверждается, это совершенно определенно. Еще, наверное, привел такой бы пример. что вот в соответствии с федеральным законом субъекты федерации, они могут регулировать время продажи алкоголя. Но если помните, до недавнего времени этот период был круглосуточный, то сейчас на уровне Российской Федерации это с 8 до 22, но есть и движение, нет в сторону увеличения. Есть, скажем, в Чечне они торгуют вообще 1 час в сутки, значит, алкоголем. Есть субъекты федерации, где с 10 до 10. Есть, где с 10 утра до 9 вечера, скажем, как в Москве и Московской области это делается. Я думаю, что это тоже один из результатов вот этого вот трезвенного просвещения. Мы проводим различные мероприятия в муниципалитетах, где молодежь, которая привержена вот трезвому образу жизни, они выходят с различными общественными акциями на улицы. Далее, есть такое мероприятие, как трезвый водитель. То есть, когда останавливается вместе с ГИБДД, проводится это мероприятие, человек останавливается на дороге, ему вручается визиточка, рассказывающая о том, что трезвость является нормой жизни. И это, с одной стороны, для человека такой психологический стресс, всегда, когда его останавливают на дороге, а с другой стороны, когда ему инспектор вежливо улыбается, и наши волонтеры раздают вот этот раздаточный материал, конечно, это психологически для человека откладывается. Следующее мероприятие – это молебен на изъявление обета трезвости. Очень большая программа мероприятий делается в Первоуральске. У них уже тоже несколько лет существует отделение попечительства о народной трезвости, и они там разрабатывают, у них подключаются к этому народные коллективы, проводятся классные часы в школах, уроки трезвости в школе. Проводится у нас, вот будет проходить это мероприятие, финал проекта «Будь здоров» и старт нового года в ДИФСе. И началась вся вообще вот эта вот программа мероприятий, посвященная областному дню трезвости, когда 19 августа в праздник Преображения у нас мы провели крестный ход, возрождая традиции. Вот на Уктусе у нас существовало в свое время при храме Преображения общество трезвости, и на Уктусских горах у них была установлена часовня Преображения. И приходское общество трезвости, это в начале, в 1912 году, вот мы нашли в епархиальных ведомостях данные об этой традиции. И вот в этом году мы начали мероприятие с того, что возродили эту традицию, раздавали раздаточные материалы.
Какой тираж визиток, который вы будете раздавать?
Тираж визиток?
Да, сколько начали?
Ну, мы по-разному издавали, значит, ну, в среднем порядка 70 тысяч. 7-10. Разные направления. Сколько в общей сложности? Ну, может быть, порядка 100 тысяч у нас есть раздаточного материала.
То есть, вот они и вот так вот ГИБДД будет останавливать, и вот 100 тысяч вот вы раздадите, да?
Ну, мы надеемся. Вот вчера мы были в нашем городском наркодиспансере на Халтурина 52, пообщались с людьми, которые там находятся на излечении, отслужили молебен о помощи страждущим, тоже раздали листочки трезвения, те материалы, которые вот у нас выпускается газета «Трезвение», журнал «Трезвое слово». Ну, скажем, не менее 5000 у нас таких раздачных материалов есть. И это не только в Екатеринбурге.
Все-таки вот вы реабилитируете женщин, мужчин. Ваши реабилитанты, они знали, когда они начинали употреблять, например, пиво, о его действии не в том, что впадут им в зависимость, а именно, что изменятся их качественные характеристики после этого?
Ну, знаете, вот есть два таких понятия – знание и осознание. И, конечно, скажем, кто не знает, что курить плохо? На каждой пачке сигарет это написано еще и проиллюстрировано, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, об этом тоже все знают. Но насколько это лично вредно для меня, вот эта вот сложность, которую человек не каждый осознает. И осознает этот человек только тогда, когда он это на своем опыте проживает. Если бы действительно вот, ну, то, о чем мы сейчас говорим, система пропаганды, да, она у нас существовала, направлена именно на распространение, на утверждение позитивных ценностей, то тогда люди бы эти ценности осваивали. А у нас, знаете, вот этого, к сожалению, не происходит. Что может делать сама по себе пропаганда, вот ситуация, которая сейчас происходит на Украине, она нас является очень яркой иллюстрацией. Я думаю, что мы должны просто-напросто осознать это все. И, конечно, люди, которые попадают на реабилитацию, они знали, но не думали, что это будет иметь такие последствия.
Если мы сейчас в Свердловской области вести как в Чечне, да, то есть подаем алкоголь на один час, то каким последствиям приведет то, негативным больше или позитивным? Я хотела уточнить, вот мы говорим о трезвости, да, идеально трезвость, это не пить вообще или немножко альтернативного немножко?
Сколько можно и сколько нельзя, это вопрос риторический. Почему? Потому что, вот скажем, я много работаю с людьми, которые действительно имеют зависимость, и большинство из них не считает себя алкоголиком. И они искренне верят, что они живут трезво, когда в день выпивают по бутылке пива. То есть вот он говорит, я же трезво живу, какие у меня проблемы? У меня проблем нету. А жена рядом с ним, которая сидит, да от тебя житья, говорит, никакого нет. А у него нет проблем, он живет трезво. И вот как человеку ему объяснить, сколько, значит, ему выпить можно, а сколько нельзя? С другой стороны, если ту же самую бутылку пива мы дадим выпить вместо молока младенцу, как он к этому отнесется? Будет это для него, значит, нормой? Какой? Позитивно, а чего некоторые так прямо и говорят, такой случай пьет дома и учится этому, хотя бы под присмотром, чем где-то в подворотне это будет делать. И вопрос, он вполне понятен. Почему? Потому что именно вот трезвость, как ценность, утрачена в нашем с вами сообществе. И, конечно, вот если говорить, ну, об абсолютных каких-то величинах, то сохранение ясности сознания, оно и подразумевает, что исключает не только какие-то употребления психоактивных веществ, а оно сохраняет и трезвость духовную. Потому что вот один из учителей церкви, Иоанн Златоуст, он говорил, что пьянеть, то есть лишаться трезвости, человек может не только от вина, он может пьянеть от похоти, от гнева, от чревоугодия. То есть это, в первую очередь, нравственная категория, которую трудно измерить какими-то количественными показателями.
Если продавать сейчас у нас в Русской области, как один час в Чечне, да? Это во благо пойдет?
Знаете, вот существует так называемая стратегия ограничений мировой практики и стратегия трезвенного просвещения для решения этих проблем. И любые меры ограничения по времени, по возрасту, по месту продажи, ограничивающие доступность к алкоголю, они всегда приносят положительный результат.
С 14 по 27 октября протоиерей Игорь Бочинин будет проводить курсы для страждущих. Сейчас наш разговор с теми, кто посещал эти курсы, и отец Игорь скажет, кому это рекомендовано.
Вы не страдаете алкогольной зависимостью? Мы пришли на занятия.
Мне просто моя знакомая женщина, она тоже здесь присутствовала, она мне посоветовала, что очень здесь, ну, много полезной информации, в принципе, даже не тот, кто просто там даже пьет, а просто как человеку, ну, для общего развития, также понимать будущего.
Например, как у детей воспитывать тоже, да?
Да.
Да. Есть какая-то информация.
Первый раз я пришла.
А вот сегодня что-то интересное вы слышали?
Ну, что все эти, все, что говорят по алкоголю, да, на самом деле это миф, и еще раз это подтверждает, и просто вообще приятно, что люди тянутся, вот, и ходят на такие занятия.
Сердцем чувствую, не могу сказать ладом. Это не можно, а нужно ходить вообще всем, потому что среди нас нет трезвенников, вообще трезвых-то нет людей. Ну вот только если взять тех, кто уже прошел это и закрепил вот этот вот навык трезвости, потому что еще, наверное, не все сумели даже после первого курса занятий преодолеть эту страсть, я не знаю. Но так-то, кто не проходил этот курс, это нужно всем. Вообще без исключения всем, потому что мы все имеем программу пьянства внутри себя. Она заложена в нас с младенчества и может даже передается по генетическому коду от наших родителей. Поэтому даже до нашего рождения она уже существовала в нас. Эту программу мы должны в себе перепрограммировать в программу трезвости. Надо с первого дня, это вот он маленький, короткий курс, но надо каждый день быть, присутствовать обязательно.
О том, кому было бы полезно а может быть, жизненно необходимо посетить эти занятия, рассказывает настоятель Свято-Никольского храма при Горном университете, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимостей протоиерей Игорь Бочинин.
Кому эти курсы, они могли бы быть полезны? Я вообще этой проблематикой и ведением такого рода занятий занимаюсь уже почти что четверть века, почти что 25 лет. И вот я из опыта знаю, что полезными они могут быть в первую очередь для тех людей, кто осознает, что у него есть какая-то зависимость. Невозможно человеку помочь избавиться от какой-то зависимости, если лично у него нет проблемы. То есть, если он не осознает, что лично ему нужна помощь. И вообще, это первое условие помощи человеку. Да и это понятно с точки зрения формальной логики. Помочь можно тому, кто что-то делает. А если человек ничего не делает в плане того, чтобы что-то изменить, улучшить в своей жизни, то тогда, собственно говоря, и помогать ему не в чем, он сам хорошо с такой задачей справляется. То есть первая категория лиц – это те, которые нуждаются в помощи, осознают, что у них есть зависимость. Причем здесь тоже есть некая такая градация. То есть курсы, они могут помочь только тем людям, которые, ну, еще, можно сказать, не десоциализированы. То есть они сохранили место работы, у человека есть, пусть может быть напряженные, но семейные какие-то связи, у него есть место жительства, у него есть друзья, которые о нем проявляют заботу. И вот такого рода людям эти занятия могут помочь. Если у человека есть хотя бы одна уже из этих проблем, скажем, его уволили с работы, человеку негде жить, у него разрушена семья, то тогда, если человек с помощью этих занятий меняет свою жизнь, то это скорее не правило, а исключение. И в этом плане у нас есть несколько реабилитационных программ для мужчин и женщин. И как помочь человеку, если у него проблема уже зашла достаточно глубоко, у нас тоже есть практический опыт. Эти люди могут, по крайней мере, прийти и обратиться за консультацией к нам в общество. Мы всегда готовы оказать им помощь. Следующая категория лиц, которые также приходят к нам на занятия, помимо тех людей, которые имеют зависимость, это их близкие родственники. Почему? Потому что из, опять-таки, практического опыта я убедился в том, что проблема зависимости – это не только проблема личности, это в большей степени проблема взаимоотношений. Проблема взаимоотношений человека с самим собой, с окружающим миром, в котором он живет. Проблема взаимоотношений человека с близкими и родственниками, с теми людьми, где он так или иначе связан. И вот эти проблемы, если они не решаются, а часто многие родственники, они являются причиной вот всевозможных срывов, и если им не рассказать, не подсказать, им не определить какой-то путь, как они могли бы себя в такого рода ситуациях вести, а проще-напросто подсказать, как можно жить по-другому, то, как правило, семейная проблема не решается. Почему? Потому что, вот опять-таки, из практики я убедился, важно не бросить пить или курить. Это решается очень легко, и многие люди неоднократно ставили перед собой такую задачу и ее успешно решали. Суть заключается совершенно в другом. Как научиться жить так, чтобы к этому больше не возвращаться? И вот семья, близкие люди, если они не встанут с человеком, имеющим зависимость, на одну позицию, если они не будут разделять его стремление к исправлению, если они не будут ясно и четко осознавать, к какой цели нужно стремиться и, самое главное, как ее достичь, то, как правило, рецидив он будет обязательным. И в этом случае вот, вооружить родственников необходимыми знаниями, рассказать им, как правильно себя нужно вести для того, чтобы человека, имеющего зависимость, мужа или сына, дочь или жену вывести из этого зависимого поведения, вот занятия они имеют одну из основополагающих таких целей. Далее, что особенно радует, это то, что на занятия приходят молодые люди, те, которые, может быть, не имеют пока еще такого зависимого поведения, но Я думаю, что нет особой нужды говорить о том социуме, в котором мы живем, какие ценности в нем преобладают. И есть немало молодых людей, которые хотели бы жить трезво, но, к сожалению, среда общения им не предоставляет такой возможности. И вот обрести для своей души именно то, что она ищет, найти для себя какую-то платформу для применения, для деятельной, активной такой жизни. Вот для многих молодых людей эти занятия, они тоже являются такой вот помощью. Ну и о чем еще особенно хотелось бы сказать, это также вот оставляет особый такой отпечаток радости, по крайней мере в моей душе, что на занятия приходят подростки, те, которые никогда, может быть, еще не имели этой зависимости, но через своих родственников и близких они понимают, что существует такая проблема и хотели бы в будущей жизни себя от этого оградить и научиться жить трезво. Когда первый раз на одном из наших таких палаточных слетов подошел 9-летний мальчик, сын священника, и сказал, что я хочу дать обет трезвости, мы сначала с отцом как-то пришли в изумление. То есть вроде бы, а зачем тебе это нужно? У тебя же нет никакой зависимости. А потом, ну, как-то помолившись, рассудив, мы приняли такое соборное решение, что все-таки нужно пойти ребенку навстречу. Почему? Потому что вот мы ему сейчас скажем, знаешь, тебе обет трезвости не нужен. То есть трезвая жизнь, она вроде бы как бы не для тебя, да? Ну и тогда мы его с этого правильного пути покажем ему движение в другую сторону. То есть он тогда поймет, что это не для него, что ему это не нужно, что он будет жить другой жизнью. И, к сожалению, тоже, чтобы не кривя душой, нужно сказать, что вот наша церковная среда в этом отношении, она тоже не отличается такой вот кристально трезвой чистотой. И для себя приняли такое решение, раз уж ребенок просит и хочет жить трезво, давайте мы дадим ему возможность, чтобы потом через какой-то период времени не прийти прямо противоположной ситуации. И нас особенно порадовало, что когда после этого мы стали изучать архивные документы, но не специально в связи с этим случаем, а мы ведем постоянно такую систематическую работу, мы увидели, что в дореволюционных обществах это была достаточно широкая распространенная практика.
Пользу, наверное, больше разобраться в себе получается. То есть переосмыслить тот промежуток времени, который так вот прошел до занятий, после занятий получается. Поэтому,
то есть, а что такое созависимое? То есть вы,
созависимое? Да, у нас есть люди, ну, как бы близкие, которые проблемы, так сказать, которых мы хотим решить благодаря вот тем, что, тому, что мы пришли сюда на эти занятия.
То есть, получается, меняясь человек,
да, помочь. То есть, кому-то. Да, первое, как бы, вот на самом деле, то правило, что изменившись сам, ты изменяешь окружение вокруг себя.
Но вас что-то потрясло, удивило, или вы все это, в общем-то, знали?
Ну, мы, конечно, знали, потому что не зря, да, как бы это, как бы нас сюда это привело, потому что, то есть, мы как бы в жизни уже шли к этому, и вот, видимо, вот благодаря тому, что мы все-таки были уже почти готовы, потому что все-таки надо, наверное, что-то делаем мы не так, потому что мы, в общем-то, пытаемся, и ничего не происходит, а хочется все-таки исправить ситуацию, поэтому... Придя сюда, наверное, конечно, что-то мы и новое узнали для себя, поэтому думаю, что...
А здесь какая-то системность поясняется или какие-то совершенно принципиальные вещи, которые вот, которых не знали, узнали, поэтому ничего, может быть, раньше не получалось?
Нет, скорее всего, знали, просто как-то становится яснее. Да. Поэтому, ну, не знаю, надеемся, что нам это поможет.
По вашей оценке, для любого человека, зависимого, независимого, кого близко, кого нет, имеет смысл?
Послушайте. Конечно, однозначно имеет смысл, да. Потому что это, ну, в первую очередь, на самом деле, для себя. То есть мы все... То есть тут люди же приходят не только вот алкоголь, там, табак или еще что-то. Тут решаются другие проблемы, которые как бы вот на самом деле для тебя сейчас важны. Поэтому... Если это вот поможет нам, я думаю, что это однозначно любому человеку подойдет.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с протоиереем Игорем Бочининым, который с 14 октября начнет новый курс занятий для страждущих, их родственников, людей, которые хотят бороться со страстями, со своими самыми разнообразными. Занятия будут проходить в храме святителя Николая Чудотворца на улице Куйбышева, дом 39. Рядом общественная остановка транспорта «Цирк». Храм находится напротив Горного университета, красного кирпичного здания. Занятия будут начинаться в 18:30. Приглашаются все желающие. Храни всех Господь!